Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляет Михаил Атаманов. Искажающая реальность 2. Вступление. Глазами врага. Палинту. Столица первой директории. Дворец правящего совета. Малый зал заседаний. В строго официальной темной тоге, без регалий и знаков отличия, подчеркнуто, неторопливо и с достоинством, Тумор Анхулафин шел по освещенной дорожке к трибуне для выступлений. Боковым зрением старик улавливал в полутемном притихшем зале целые ряды холодных сияющих глаз. Верховному магу даже не требовалось прибегать к своим псионическим способностям, чтобы чувствовать страх собравшихся и понимать, с каким огромным удовольствием все эти находящиеся в зале правители младших рангов сожрали бы его, совершив он ошибку или продемонстрируя слабость и неуверенность. Все эти маги боялись и уважали только силу, и потому ни один мускул не дрогнул на величественном и гордом лице соправителя Тумора Анхулафина, пока он шел по залу. Привычный посох верховного мага пришлось оставить при входе во дворец. Охрана, предельно корректно и вежливо, но все же непреклонно, попросила старого чародея заменить магическое оружие на эту бесполезную и безопасную бутафорию, на которую Тумор Анхулафин опирался сейчас при ходьбе. Это раздражало старого мага и давало лишний повод задуматься над шаткостью его нынешних позиций. Ведь уже лет 40, как ему разрешали оставлять волшебный инструмент при себе, и во время длительных заседаний магическая поддержка от посоха была очень даже кстати для его старых костей. В любой другой день Тумор Анхулафин пошел бы на обострение и закатил бы грандиозный скандал, потребовав должного уважения к своим сединам и титулу соправителя, одного из трех властителей всего человечества. От тех наглецов, что дерзнули остановить его при входе во дворец, остались бы лишь лужи протоплазмы или обугленные тела. Но сегодня день был исключительно неподходящий для любых связанных с его личностью скандалов. Ведь на этом заседании Совета правителей фактически решался вопрос о его компетенции и соответствии роли мудрого и уважаемого лидера фракции в игре «Искажающая реальность». А дела в игре, как назло, в последние дни складывались не слишком удачно. Игра «Искажающая реальность» с самых первых дней захватила умы правящей аристократии своими поистине безграничными возможностями. Новые знания, рост магической силы в игре и соответствующий рост в реальном мире, абсолютное здоровье и при соблюдении определенных условий фактически бессмертие — все это делало участие в игре настолько желанным, что поначалу даже имели место дуэли со смертельным исходом за право поскорее стать участниками игры. И потому не было ничего удивительного в том, что все три соправителя человечества пожелали взять процесс под свой контроль и сами приняли участие в игре, возглавив три разные фракции. С тех пор этому виртуальному проекту, уже принесшему немало потрясающих открытий и продвинувшему науку на столетия вперед, правящий совет отводил первостепенную роль. По первому слову лидера фракции, в игру вводились ценные ресурсы для обмена с инопланетными расами на технологии. Целые институты аналитиков и магов-прорицателей определили наиболее выгодные линии поведения с соседями и оптимальные стратегии развития, а людей нужных профессий, невзирая на их ранги и прочие обстоятельства, сдергивали с насиженных мест и перебрасывали в виртуальный мир. Ради успеха в игре на задний план были отодвинуты все проблемы реального мира. Голод в третьей директории, восстание против магов в шестой и даже признание частью совета самозваного монарха второй директории, удачливого и популярного в войсках полководца, но первого не мага среди правителей за последние 8 лет. Выступление Тумора Анхулафина было третьим по счету. Два других соправителя уже успешно отчитались и с блеском доказали свое право вести за собой людей не только в реальном мире, но и в игре «Искажающая реальность». И вот правящий совет собирался заслушать отчет Лэнга Тумора Анхулафина о состоянии дел на веренной ему территории. Вопросов к нему накопилось немало, и старый маг шел к трибуне, словно на эшафот. Лишь уже подойдя к трибуне, Тумор Анхулафин позволил себе слегка повернуть голову и бросить взгляд на почетные места двух других соправителей. На тоге соправителя Анри Хуви Лашина красовалась яркая красная лента, означавшая, что вести сейчас заседание будет именно он. Добрый знак. В отличие от соправителя Анури Унта Лаварреса, у этого спикера не имелось личной неприязни к докладчику, и он не стал бы преднамеренно топить его каверзными вопросами и ехидными замечаниями. Анри Хуви Лашин был почти что другом, насколько вообще возможна дружба среди высшей аристократии человечества. Да, за свою лояльность Анри Хуви Лашин наверняка потребует в будущем каких-то политических уступок. Возможно, включение своего сына в состав правящего совета или концессию на управление сетью новых строящихся термоядерных электростанций для своей младшей супруги. Но эти вопросы были вполне решаемы. Итак, за спиной докладчика загорелся огромный экран, и зал притих, ловя каждое слово выступающего. Тумор Анхулафин уверенно сыпал цифрами и параметрами, даже не оглядываясь на картинки за спиной, демонстрируя собравшимся отличную память и острый ум. Уверенное развитие колонии, 5 хорошо развитых гексагонов, еще 2 соседних подготовлены к колонизации, столичный гексагон достиг 4-го уровня развития, число членов фракции превысило отметку в 3700 человек, развитая промышленность. Полное обеспечение фракции всем необходимым, от продуктов питания до высокотехнологичного оружия. Налажена торговля с сюзеренами. Строится высокоскоростная дорога к космопорту Гекхо. Соседи. Эту тему Лэнг фракции отметил как наиболее важную и посвятил ей львиную часть своего доклада. Опытный политик, он прекрасно понимал, что лучше самому расписать проблемную тему и заранее расставить нужные акценты, чем позволить это сделать кому-либо из недоброжелателей, но уже в невыгодном свете. По словам уважаемого мага, выходило, что соседи попались неспокойны, но если с гарпиями и прочими мифическими тварями особых проблем не возникало, так как все они были примитивными NPC и к тому же безнадежно отставшими в технологиях, то вот с живыми людьми вышло сложнее. Встреченная в игре фракция H3 оказалась весьма воинственной, с количеством игроков порядка 1500. Причем большинство членов вражеской фракции составляли профессиональные военные с огромным опытом боевых действий в своем реальном мире. Прямые боестолкновения с соседями, несмотря на превосходство в численности и технологиях, не принесли должного результата и каждый раз заканчивались возвращением противоборствующих сторон к исходным позициям. А изучение фракции H3 трофейного оружия и оборудования, как и использование в бою захваченных образцов, грозило нивелировать изначально имевшееся технологическое лидерство. Поэтому стратегию было решено сменить, отказавшись от попыток покончить с опасным соседом единым наскоком. Все расчеты показывают, что фракция H3 развивается медленнее. К тому же у нее нет магов в принципе, а соответственно отсутствует и служба контроля за внушением. Именно поэтому выбран курс на непрямое воздействие на противника путем активной пропаганды и магического внушения. И этот путь уже дает свои плоды. Один из высших руководителей фракции H3 был успешно завербован и долгое время активно сотрудничал, передавая ценную информацию прямо из штаба врага. А вчера был успешно эвакуирован через границу и вывезен в столичный гексагон.